Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Рябков, клирик храма Дмитрия Солунского в Коломягах. И я очень рад вас видеть, дорогой отец Александр. И я бы очень хотел, чтобы вы благословили наших телезрителей до начала передачи.
Дорогие братья и сестры, добрый вечер. Божие всем благословение, помогай нам всем Господь.
Дорогие наши телезрители, тема сегодняшней передачи звучит так. Как научиться молитве? И для того, чтобы участвовать в нашей передаче, вы можете позвонить нам по телефону в Санкт-Петербурге. Код города 812, телефон 677-62-44. Будем очень признательны вам за ваше участие в передаче. Дорогой отец Александр, когда мы говорим о молитве, и прежде чем начать говорить, как научиться молитве, я бы хотел вас спросить, а вот что такое молитва?
Ну, мы знаем, и, наверное, многие из наших сегодняшних телезрителей помнят это определение из катехизиса, а любой священник, изучая богословский курс еще в семинарии, помнит, что молитва – это разговор с Богом, это вознесение ума и сердца к Богу. Истина может быть очень простая, но глубокая и, может быть, требующая пояснения, как этот разговор происходит, потому что этот разговор предполагает общение двух. То есть не только вопрос, но и ответ. Запрос и ответ. Обращение и какую-то коммуникацию, которая между двумя личностями происходит. Здесь, конечно, этот разговор несколько иной, нежели как в нашей жизни и в быту, или как мы с вами сегодня разговариваем. Даже, может, с помощью каких-то средств связи. Здесь разговор происходит именно в душе и в сердце. И если мы даже словесно произносим какие-либо молитвы, то ответ получаем мы не через свой слух телесный, не через барабанные перепонки, да? А получаем мы ответ, конечно же, в сердце, в душе, можем сказать, в разуме нашем, который раскрылся в молитве Богу. Как ответ этот получается? Конечно, с одной стороны, даже уже во время молитвы человек может ощущать присутствие и приход благодати. Но также, если молитва вошла в плоть и кровь жизни человека, то, конечно же, ответы он получает и в своей жизни, в каких-то встречах, впечатлениях, в чтении Священного Писания, в чтении святых отцов. Потому что, мы знаем, есть понятие молитвенного чтения Священного Писания. Речь идет не о гадании на Священное Писание, что иногда случается, вот такой кощунственный перекос иногда имеет место быть. Не об этом речь, о том, что если мы сделали свою жизнь молитвой, тогда, разумеется, каждая строчка Священного Писания, к которому мы должны обращаться постоянно и регулярно, изо дня в день, открывает нам те наставления, те указания, которые Господь нам хочет сегодня передать в ответ на нашу молитву. Ну, наверное, все-таки, кроме этого, снова повторюсь, что даже жизненные перипетии, жизненные какие-то, может быть, взлеты и падения также являются нам ответом на наши вопросы или на наши молитвы. Встреча с человеком тоже каким-то, может быть, может являться ответом. Мы вдруг ретроспективно, может быть, в конце дня ощущаем, что то или иное событие было ответом на нашу молитву. Здесь уже я сказал, и хочу снова эту тему затронуть и развить, что молитва – это не только вечернее и утреннее правило. Молитва – это вся жизнь, это постоянное обращение к Богу. И оно может быть названо вот таким известным для нас, верующих, выражением, озаглавлено или описано, как «хождение перед очами Божьими». То есть молитва и жизнь неразрывны. Каждое дело, которое совершаю я, должно стать молитвой. И недаром мы знаем, что перед любым делом надо помолиться. Может быть, это визуально не будет открыто нашему окружению, может быть, это и не нужно. Но внутри себя, в своем сердце, перед любым делом должно к Богу обратиться. И даже то дело, которое я делаю, это должно быть молитвой. То есть как бы это должно жертвой быть, обращенной и принесенной к Творцу. Чтобы Творец наделил меня творческими силами, надо свою жизнедеятельность, свой труд, свою работу делать жертвой, обращенной, принесенной Творцу Богу. Каждый шаг нашей жизни может быть тоже пронизан, пропитан молитвой. Когда мы идем, или, может быть, едем, или, может быть, делаем какую-то механическую работу, нельзя оставлять свое сознание без молитвы. Это ошибочное мнение, что молитва, она как бы должна иметь только какое-то определенное время, место, а между утренним и вечерним правилом можно не молиться. Нам же апостол прямо говорит, да, непрестанно молитесь. Апостол Павел настаивает на этом. Это как раз и говорит нам о том, что вся жизнь должна стать молитвой, обращенностью к Богу. К сожалению, мы в течение дня оставляем свое сознание, свой ум и свою душу без молитвы. И значит, без защиты. И здесь, когда говорим о защите, речь идет не о защите нашего телесного благополучия, а нашей успешности, нашего какого-то земного преуспеяния. Речь идет о благополучии нашей души. Если мы оставили душу свою праздной, незащищенной молитвой, то, как мы помним по Евангелию, туда входят семь злейших бесов. И мы знаем, что когда наше внимание рассеивается на какие-то, может быть, впечатления этого мира, может, это интернет, социальные сети, телевидение, может быть, да, то, конечно же, наша душа нараспашку, и туда входят абсолютно ненужные лишние впечатления. Это же и является еще большим препятствием для молитвы. Мы задаемся вопросом, как нам научиться молиться? Надо сначала задаться другим вопросом. Как сделать так, чтобы наша молитва не разрушалась, чтобы в нашем сердце был фундамент для молитвы? Как сделать так, чтобы в нашем сердце было чистое пространство для того, чтобы Бог мог туда прийти и занять полагающееся Ему место? Но если наше сознание загрязнено ненужными образами, впечатлениями, то, конечно, молитве негде укорениться. Это нельзя упускать из виду. Это первый момент. А второй момент, конечно, это наше телесное воздержание, связанное с нашим воображением. Если нет этого воздержания, то, разумеется, нет, конечно же, опять же, и молитвы.
Вот что, у нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем, после этого продолжим наш разговор. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Здравствуйте, меня зовут Игорь, я из Москвы. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот в лекциях профессора богослова Осипова говорится, что мы неправильно молимся, так как просим земные блага, а нужно молиться и просить избавления от грехов. И только когда избавимся от грехов, то Бог нам даст необходимое. Не получится ли замкнутый круг? Поздравляю вас с Днем Защитника Отечества, Глеб Борисович, желаю батюшке здоровья.
Спасибо большое. Тут не получится никакого заколдованного круга. Эти слова профессора Осипова, они, по сути дела, являются прекрасной иллюстрацией известной евангельской максимы о том, что ищите прежде Царствие Небесного, остальное все приложится вам. Говоря о Царстве Небесном, мы понимаем и слышим, опять же, в храме другие слова евангельские, что Царствие Небесное уже пришло в силе. Царствие Божие пришло уже. Эти слова тоже иногда упираются в наш земной ум. И наш земной ум не может как бы раскусить, как орех, вот эти слова. Они для нас какие-то получаются недосягаемые, непроницаемые. И Царствие Божие пришло в силе. Куда? Царствие Божие внутри вас есть. поясняет нам, опять же, Господь в евангельских своих словах. Поэтому самая главная цель молитвы – это создание, это устроение Царствия Небесного, Царствия Божия внутри себя, внутри своей личности. Что такое Царствие Божие? Мы об этом как-то уже и говорили, и не раз, и не только я. Это мир, тишина, покой в Духе Святом. И, конечно, сначала надо просить именно этого. Ничего ценного в материальном, земном плане, по-настоящему неразрушимого, мы не можем создать, если нет в душе мира, тишины, покоя, умиротворения в Духе Святом. Все наши создания будут или ущербными, или уродливыми. Все наши создания наших рук или нашей головы могут быть добром антихристовым, как есть такое понятие у Владимира Соловьева, известного русского философа. То есть, может быть, мы что-то, как нам кажется, ценное и делаем, но если это не освящено молитвой, то зачастую это и нам во вред, и во вред окружению нашему. Потому что если мы делаем что-то без молитвы, без смирения, то это может быть, конечно, к сожалению, лишено пользы духовной. И даже иногда наполнено вредом, даже и телесным, разрушительным по отношению к нашей жизни. Когда обезбоженный ум, горделивый, созидает какие-то, может быть, вещи страшные, разрушительные. Хотя первоначально это выглядело некой земной пользой и было вроде как пронизано какими-то желаниями благими. Как мы знаем, да, дорога вот к Шеолу, к Тартару и к Аиду вымощена благими намерениями. Но если эти благие намерения не просвещены молитвой, не освящены покаянием и смирением, то, конечно же, плоды эти могут быть горькие. Мы говорили о молитве, да, и действительно, иногда наше телесное невоздержание может быть причиной отсутствия молитвы в нашей душе. И еще более того, наша, может быть, устремленность к земным благам, к земным удовольствиям, это может быть действительно большой причиной, очень важнейшей причиной отсутствия молитвы. И особенно, когда наша молитва только к этому устремлена, к земному, к ощутимому, посестороннему какому-то результату, то, конечно же, вот этого Царствия Небесного, пришедшего в силе в душу каждого человека, не устраивается, не созидается, и актуальность Царствия Божьего благодати не приходит в наше сознание, мы не ощущаем этого. И какие бы земные блага мы ни получали, даже которые мы и спросили примерно, да, что-то мы и получили, что мы хотели, но это не греет. Это не созидает счастье, потому что счастье – это радость. В нашем христианском понимании счастье – это не часть и не сейчас. Это то, что вне времени, это радость о Христе Иисусе Господе нашем. Здесь, конечно же, нельзя это упускать из виду. Поэтому молитва должна пронизана быть еще смирением, доверием к Богу. Смирение здесь заключается в том, что мы обращаемся известными тоже словами к нашему Отцу Небесному. «Как хочешь и как знаешь, спаси меня и помилуй». Потому что обычно мы задаем Богу некие задачки или даже уроки, или планы свои, которые Он должен был в точности исполнить. А если Он их в точности не исполняет, то мы впадаем в ропот на Бога. Здесь нас вразумляет и обличает молитва Господня, «Отче наш», и слова из нее «Да будет воля Твоя». Нельзя упускать из виду и нельзя сомневаться в том, что моя воля, воля человека, она страстная. Она часто бывает слепая, слепая воля, неразумная. И когда мы настаиваем на исполнении только лишь моей воли, хотя мы иногда не видим, скажем так, может быть, несколько грубовато, дальше своего носа, не видим перспективы, во что выльется наше прошение, желание. Господь же обладает волей доброй, благой, пропитанной любовью, и надо этой воле доверять.
Это, вы знаете, вот в очередной раз я вспоминаю о том, что в одной там беседе у нас было с человеком, он говорил, что, ну, говорит, вот мы уже говорим, и же везде сы, и все исполняй. Mm-hmm. Вот мне вот это понравилось. И еще мне было тоже вот сказано так, что ну, это сказано, просите, и дано будет вам. То есть, если я прошу автомобиль, значит, мне будет дан автомобиль. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Добрый вечер, Евгений.
Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте. Вопрос такой. К примеру, человек молится за близкого человека, чтобы он был здоров, благополучие в нем было. Ну, допустим, дети там или еще кто-то, неважно. Но я не думаю, что за близкого человека человек будет молиться неискренне, если он ему дорог. Но после молитвы происходит трагическая смерть этого человека, он погибает. Получается, что молитва, Бог ее слышал, но поступил так, как он считал нужным. Так какой смысл тогда в этой молитве?
Вот хороший вопрос.
Спасибо. Смысл в этой молитве все равно есть. Мы сейчас только об этом и говорили, что, конечно же, мы-то молимся с желанием блага человеку. Только в нашем понимании благо – это моя жизнь на земле. И получается так, что жизнь на небесах – это нам не считается благом. Конечно, мы телесные. Конечно, мы живем в этом мире, и молитва за ближнего, за его здоровье и за его долгие, многие, благие лета, все-таки это молитва не только за этого человека, это молитва скорее за меня, чтобы я мог наслаждаться и радоваться общением с этим человеком ежедневно. Здесь на самом деле, конечно, присутствует любовь к ближнему, но здесь также много любви и к самому себе. Это нельзя упускать из виду. И то, что Господь делает, зная, что сегодня полезно и мне, как молящемуся, и тому, за кого я молюсь, это нельзя упускать из виду. С этим надо, конечно же, смиряться, и это надо принимать.
Да будет воля Твоя.
Да будет воля Твоя. И опять же повторюсь, что в этой молитве за близкого человека, без сомнения, присутствует, ну, пусть может быть разумная или неразумная доля, но своеобразного эгоизма. Это тоже нельзя упускать из виду. Что касается вот хороших ваших слов, неправильно понятых вашим знакомым, «ся исполняй», растолкуем эти слова, чтобы их тоже никто их превратно не понял. «Исполняй», то есть все наполняющий собой. Дух Святой – это молитва Духу Святому. Наполняющий собой все, весь мир, в том числе и меня, мое сознание, мое сердце, мою душу. Что касается «просите, и дано вам будет», вот это есть, это чтение у разных евангелистов прекрасно, если я сейчас не ошибаюсь, конечно, наверное, не ошибаюсь, у апостола Луки. Там все-таки есть очень важнейшее добавление, что «даст вам Духа Святаго». Вот там поясняется, не автомобиль, не загородный дом, не кресло начальника и генерального директора, а Духа Святого. Благодати даст вам. Просите, и даст вам благодати. Также есть действительно слова евангельские, вы меня натолкнули на такую мысль о том, что если у кого-то есть вера, горчичное зерно, то если он будет молиться, то гора сдвигнется и вертится в море. Опять же, это тоже требует истолкования. Как же у нас никто до сих пор гор не сдвигал и не сдвинул. Но здесь же идет речь о чем? Я хочу сказать, эти слова сопоставить с известным таким призывом, который звучал из уст предтечи, чтобы мы сделали пути ровные для Бога. Чтобы
взрыли холмы,
чтобы всякий холм понизился, всякий дол возвысился. Так вот, здесь растолковываются эти слова. Все слова в Евангелии должны нами из Евангелия и растолковываться, и пониматься. То есть, когда мы говорим, что если в тебе есть хоть немножко капля веры, то ты гору греховного мусора, который есть в тебе или на твоем сердце лежит, ты сдвинешь молитвой, обращенной к Богу. Если ты будешь просить у Бога, чтобы Господь помог тебе открыть свое сердце, свою душу для него, сделать ровными пути в свое сердце, Господь тебе в этом поможет. Но, конечно же, если ты будешь молиться только о том, что сегодня тебе кажется актуальным и важным, то, упуская из вида Царствие Небесное, то, конечно, не получишь ни того, ни другого. И гора вот этого греховного мусора так останется такой, таким курганом на сердце, и ты никогда не увидишь света Божьего. В каком плане? То есть и настоящего, подлинного света, который видится духовными мысленными очами. Вот это тоже очень важно понимать. Горчичное зерно веры надо, чтобы себя к Богу приблизить. Только цель у молитвы должна быть очень важное. И также мы знаем, между прочим, что просимые нами не получается, потому что мы не прощаем должников своих. Опять же, молитва Господня нам говорит о том, что мы говорим, и эти слова нас обличают. Прости нам наши грехи, как мы прощаем должникам нашим. Здесь многие духовники советовали устыдиться, вспомнить на этой фразе то, что мы не прощаем. Не простили какие-то обиды, не простили какие-то, может быть, недоразумения, которые были в отношениях с нашими близкими или ближними, или дальними. И если мы желаем, чтобы Бог вошел в наше сердце, то, конечно, необходимо иметь прощение. Прощение в сердце, в сознании своего ближнего. Здесь тоже большая проблема для молитвы и большой препон и препятствие. Если во мне сидит ненависть кому-то, то я не могу молиться. Во-первых, если во мне сидит ненависть кому-то, то всегда перед моими очами мысленными стоит образ этого человека. И даже на молитве, даже на том же самом вечернем правиле или утреннем, который я подолгу исполняю, у меня в голове стоит не образ Христа, не образ Богородицы, а образ моего обидчика. И святые отцы говорят, что эта молитва не христианская, языческая, это идолопоклонство. То есть тот, кто молится Богу, Христу, но при этом в голове у него стоит, держится обида, тот идолопоклонник, так говорили святые отцы. И, конечно, чтобы молитва потекла из сердца, необходимо простить человека. Прощение – это отдельная тема для разговора, но как простить человека? Постараться понять, принять, как дар даже, или как крест этого человека. Это наш крест – жить рядом с каким-то человеком. И тогда, разумеется, мы прощаем. Но видя его недостатки, мы можем спроецировать это на себя, что никогда не хотим делать. Увидеть в этом человеке себя – это легче тогда нам дается прощение, если мы увидели в другом себя, как в зеркале.
Мы сейчас с вами поговорим еще и о том, что такое горизонтальная молитва. Когда мы просим о своем благополучии здесь, на этой земле. Mm-hmm. И после этого поговорим еще и о молитве храмовой. Но сначала мы примем телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Добрый вечер, Надежда, Воронежская область.
Здравствуйте.
Я вам быстро расскажу один пример. Угу. Перед забором лежит куча земли у меня. Угу. Вот. Соседка подходит и берет эту землю для того, чтобы укутать свои розы. И у меня вдруг разгорается жадность. Я молюсь Господу. Господи, помоги, или Иисусову молитву. А меня жадность разбирает из-за этой земли. Это я вам просто пример такой привожу, что иногда такая страсть нападает, что никакая молитва не помогает. И получается, что я молюсь губами, а не душой, может быть. Поэтому меня Бог не слышит. Но я стараюсь и остановить себя не могу. И только проходит какое-то время, да даже я могу иногда и сутки об этом не вспоминается, вспоминается и вспоминается. Что это такое происходит? Я не могу даже по мелочам иногда уговорить Господа.
Спасибо, Надежда, за вопрос.
Спасибо. Вот этот эпизод нам говорит о том, что молитва неразрывна с покаянием. Если мы хотим просто встать на молитву и прочитать молитвы святых, а внутри нас кипит абсолютно не святые настроения, то, конечно, молитва не получится. И если мы хотим себя ощущать христианином, но при этом мы не дали труда себе осмыслить свой внутренний мир, свое поведение, то, конечно же, молитвы не будет. Молитва должна начинаться покаянием, признанием перед Богом своих недостатков. Даже не просто мы должны молиться: «Господи, отними от меня жадность». Этого мало. Надо сначала в этой жадности признаться. Надо сначала признаться в этой жадности, что это мое второе «я». Это часть меня. Вот это страшно. Потому что мне кажется, нам кажется, мне или, вот, может быть, нашим зрителям, иногда нам представляется, что это не часть моего «я», это просто некое наваждение. Это большая ошибка. Если мы относимся к своим страстям как к некоторым наваждениям, как, вот, как облака нашли на солнце, и все. Они, вот, когда изменится погода, они уйдут. Нет, это вышло из меня. Это есть во мне. Другое дело, что это как вот болезнь, может быть, хроническая. Она может находиться в каком-то таком затаенном состоянии и в какой-то благоприятный момент вдруг выскочить наружу. Вот к этому так надо относиться. То есть, во-первых, надо признаться, что во мне это есть. Это не просто какое-то искушение нашло со стороны, потому что это сложно признать, согласиться, сложно себя уничижить. Легче сказать себе, внутри себя, что просто это некое искушение, внешнее для меня, для моей чистой кристальной души. Когда же я признаюсь, что моя душа далеко не кристальна, далеко не чиста, и моя страсть или страсти, это есть хронические духовные болезни, они мне свойственны, я прошу Бога исцелить меня или хотя бы понизить градус той страстности, той болезненности духовной, которая во мне существует. Вот с этого надо начинать. То есть тут есть и смирение, тут есть и покаяние. А не просто как бы, да, «Господи, сделай лучше духовную погоду в моем сердце». Нет, здесь этим не обойдемся мы. Мы здесь этим не обойдемся.
Благорастворение воздухов
в душе. Да. Кстати, этим мы здесь не обойдемся. Здесь требуется глубокое покаяние и глубокое признание своей греховности как поврежденности. Вот. Что касается молитвы, как вы сказали, горизонтальной, земной молитвы, без всякого сомнения, опять же, молитва Господня, молитва «Отче наш» разрешает нам молиться о земном. Какие это слова? Очень нам известны. «Хлеб наш насущный дашь нам внесь». Но надо, дорогие, вдумываться в эту фразу. Насущный хлеб, то есть дневное пропитание. Господь нам всем подает это дневное пропитание. Поэтому надо признать еще такую важную вещь, искажающую нашу духовную жизнь, что мы понятие насущного широко, слишком растягиваем до невозможностей. Туда все засовываем, что только можно, в насущные. И говорим, что у всех разные потребности. И у меня вот такая насущная потребность или такой масштаб насущного. И туда много что входит. И если Господь не исполняет, я готов, конечно же, засомневаться и в молитве, и в самом Боге, и в пользе духовной жизни. Потому что мой масштаб насущного не был полностью Богом исполнен. Поэтому здесь нужна честность. В духовной жизни нужна очень строгая честность и строгость. Опять же, это причина неустроенности нашей души в молитве, когда нет честности. Даже встать на молитву и на вечернее или утреннее правило, как советовал владыка Антоний Сурожский, прежде чем ту или иную молитву прочитать, Макария Великого или Василия Великого, надо обратиться к святому со словами краткими о том, что «Святитель Отче Василий, я сейчас буду молиться твоими святыми словами, которые очень мало созвучны моей духовной жизни. Помоги мне помолиться твоими словами, и чтобы хоть немного это стало созвучно моей жизни». То есть вот это смиренное признание совершенной далекости меня от опыта святых, оно тоже необходимо. И даже перед вечерним или утренним правилом не будет не лишним обратиться к Богу, чтобы Господь помог помолиться. помог помолиться. А то мы как-то прямо от экрана телевизора, от вечернего сериала, вдруг встаем перед киотом или иконой и хотим помолиться. Сначала надо признаться Богу, как вы прожили этот день, признать свои ошибки, признать перед Богом свои недостатки, признать изъяны, которые в нас есть, но и признать те грехи, которые мы сегодня допустили. Так просто встать и молиться словами святых невозможно, если у нас слишком было много сегодня образов, впечатлений, не всегда святых и благочестивых. Если сегодня были какие-то поступки, связанные с гневом, раздражением, злобой, соперничеством, соревнованием каким-то, завистью. Если все сегодня это было, то прежде чем мы в этом не признаемся, молиться нельзя. Молитва не получится ни в коем случае. Она не состоится, она будет формальной. Это будет именно звучание кимвала, это пустое именно сотрясение воздуха будет, не более того. Поэтому здесь этот момент ни в коем случае нельзя упускать. Это что касается молитвы домашней. Что касается молитвы церковной, конечно же, эти два аспекта духовной жизни стоят очень близко. Нельзя ограничивать себя ни тем, ни другим. Не может быть только домашней молитвы без участия в церковной жизни, в церковном богослужении, в церковных таинствах. И не может быть участия в церковных таинствах без домашней молитвы, без келейного правила, так называемого. Сейчас есть такая тенденция, нужно это признать, что мы все больше и больше сокращаем свое приготовление к таинствам. К сожалению, такая тенденция нарастает, что мы не только начинаем отвергать говение перед причастием или молитвенное правило отвергать, но даже уже сомневаться начинаем в важности исповеди, покаяния, как очищение, приготовление своей души для принятия благодати. Поэтому здесь и то, и другое взаимосвязано очень плотным, таким крепким союзом, который не должен разрываться.
У нас есть телефонный звонок, отче, давайте примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, ведущие. Это я звоню с Ярославской области, Рыбинский район. У меня вот такой вопрос. Мы знаем, что есть Иисуса Христа, которым почти каждый день должны произносить, по крайней мере, бабушка мне всегда это произносила. Молитва такая, да придет царствие твое, да придет воля твоя, да будет воля твоя на земле, как на небе. Вот если действительно это воплотится, значит, это практически будет, ну, рай, какой мы рай, что это будет мир на земле, справедливость будет, будем заботиться, дадим суд в дом, будем забить о бедных и так далее. Это же царствие Божие на земле, по сути, правильно?
Да.
Вот как вы, а вы сейчас говорите, что там, то есть о царстве где-то неизвестно где. Зачем-то Иисус Христос приходил. Наверное, да. Здесь справедливость творит на земле.
Все ясно. Спасибо большое. Спасибо за ваш большое. Звонок. Ну, мы как раз и говорили, что, и мне кажется, довольно ясно и прозрачно, что действительно мы молимся о Царстве Небесном, чтобы оно пришло в силе на земле, но для начала именно в душе каждого человека. Потому что внешний рай или какой-то такой коммунизм, внешний, без внутреннего переустройства, без преображения души, невозможен. Он нереален. И как раз мы сегодня не говорили о загробном рае, хотя, конечно, можно об этом и говорить, им нужно об этом говорить, но мы сказали сегодня, я сказал сегодня, или сейчас заострю, может быть, этот аспект, что невозможно даже достижение блаженной райской жизни после смерти, если сейчас на земле, в моей душе, не создалось Царствие Небесного. Если оно там не устроилось в силе и славе своей. И, конечно же, если в моей душе созидается Царствие Небесное, то, как мы знаем, по слову святого Серафима Саровского, тогда вокруг такого человека спасаются тысячи. Вот и есть это устроение царства воли Божией на земле. Если в одном конкретном человеке эта воля Божия воцарилась. Мы говорим о царе небесном, да, и говорим иногда о человеке, что у него нет царя в голове. Так вот, именно царь небесный должен поселиться и в голове, и в душе, и в сердце, то есть в моей личности. Тогда моя личность будет светоносной, полезной, да, полезной и для устроения, в том числе, внешнего благополучия, не только моего, но и вдов, и сирот. И, может быть, людей, которые требуют какого-то презрения, защиты, соболезнования, сопереживания. Ну, а когда во мне царит зависть, злоба, осуждение, алчность, жадность, то я не вижу никаких вдов, сирот, обездольных рядом с собой. Потому что воцаряется в этой земной жизни только моя страстная воля. И все эти вдовы и сироты – только помеха на пути устроения моего царствия Божьего, моего рая или райка на шестисотках, в моей квартире, значит, или где-нибудь еще.
Да будет воля моя.
Да будет воля моя. И тогда уже рай или коммунизм строится вот на каком-то дачном приусадебном участке, например. Куда забором ограничен вход всяким сиротам, вдовам или каким-то обездоленным.
Осторожно, злая собака.
Злая собака. Скорее, злой хозяин.
Да. Когда вот мы начали говорить о храмовой молитве, о церковной молитве, об общей молитве, ну, эти литургии, понятно, общая молитва, общее дело. Вот если здесь вот очень хотелось бы мне получить такое, ну, как бы сказать, разъяснение. В наше время уже очень часто, как бы сказать, нам так все облегчается. Мы приходим в храм, коче наш. Мы приходим и во время, после возгласа «Святая святым» мы начинаем разговаривать в голос. И в этом случае в ожидании причастия, ну, со страхом придите. И вот это вот все в нас уже, то есть как бы даже в храм мы входим и не говорим, не молимся со страхом, иди в дом твой, Господи. Вот облегчение этой нашей молитвы, оно к чему может привести?
Тут не только облегчение молитвы, тут идет облегчение, упрощение духовной жизни. А по сути дела идет потеря духовной жизни и потеря духовности. Как уже я сегодня сказал, что бывает, приходится сталкиваться с тем, что ставится под вопрос необходимость и говения, как приготовления, необходимость молитвенного правила и даже необходимость покаяния. Святитель Иоанн Златоуст удивлялся, если кто-то говорил ему, что он не нуждается в покаянии. «Да ты согрешаешь на дню много раз», говорит святитель Иоанн Златоуст. Мы же сегодня иногда задумываемся о том, что исповедь нужна, наверное, только один раз в жизни, если совершился какой-то страшный грех и проступок, а больше каяться, в общем-то, и не в чем. Святитель Иоанн Златоуст сомневается в правильности такой постановки вопроса. Давайте послушаем лучше его. Он нас точно не заведет ни в какие дебри. Покаяние требуется постоянное и в домашней келейной молитве, и в таинстве исповеди. Всегда есть в чем нам покаяться. Если уж мы не совершили, слава Богу, смертных грехов, то и словом, и делом, и помышлением, и отношением, и даже взглядом своим мы согрешаем. На человека, может быть, страстным взглядом или гневным взглядом согрешили по отношению к человеку. Поэтому, конечно, здесь всегда исповедь нам необходима. Упрощение действительно есть. Я вижу, что очень часто люди все чаще, и больше берут себе за правило приходить, например, на всенощную только к помазанию. Да. И после этого сразу уходить.
Да.
Все остальная молитва не нужна, неинтересна. И также есть тенденция приходить ближе к причастию и вызывать священника для исповеди, а не приходить к началу богослужения. Тоже печальная тенденция. Не слыша Евангелия, апостола, не слыша всей литургии, люди дерзают причащаться. Печальная тенденция. Нужно это исправлять.
У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
А можно уже, да?
Да, пожалуйста, говорите.
Да, Добрый вечер, раба Божия Галина. У меня вот такой вопрос. Я в церковь хожу уже более 10 лет. И вы знаете, как-то вот ощущаю, чувствую и смотрю, вот союз и спас смотрю. С каждым годом бремя моления или как бы батюшки неудобоносимое какое-то бремя накладывают на людей. То есть получается, что очень тяжело, потому что мы работаем. После работы придешь, время летит, очень тяжело молиться. И дома есть какие-то обязанности, и на работе свои обязанности. Мы же не служим в церкви, мы же еще и работаем и зарабатываем. Это первый вопрос. А второй вопрос. Вы знаете, может быть, я, конечно, и не права, но хочется мне этот вопрос задать очень часто. Может быть, он меня где-то даже и смущает. Вы знаете... Вот почему-то идет вот это бремя только на людей, вот на нас. Почему к власти нету? Почему церковь очень сливается с властью?
Галина, спасибо вам большое за такие хорошие вопросы.
Спасибо. Что касается молитвы, здесь вот, к сожалению, вот есть некая нота протеста, в том числе оценка дается труду священника, очень негативное. То есть священник, кроме того, что он служит литургию, да, и то, что он посещает больных в больницах, сирот в детских домах, то, что он участвует, вот, действительно, может быть, в теле- или радиопередачах бескорыстно и безвозмездно, то, что он приходит к людям на дом, чтобы их напутствовать и пособоровать, или причастить, принять у них последнюю исповедь. Часто он делает это пешком, часто это он делает, затрачивая свое время, которое мог бы уделить своей семье. Все это не считается за труд. При этом этот же самый священник читает молитвенное правило перед причащением, перед служением, а служит он на неделе, может быть, раза три или четыре. И не отказывается от чтения канонов и молитв. При этом ему тоже надо уделить еще внимание и своей семье, часто многодетной семье, и жене уделить внимание, может быть, престарелым родителям. Поэтому почему такая оценка, что священник не работает, не трудится, и только молится, и пусть он и молится, а мы не будем молиться? Тогда я не понимаю, в чем мое христианство, если я к Богу не обращаюсь и не молюсь. Я не хочу обидеть, я просто выражаю удивление к такому подходу. Что касается обращенности к власти или к власть придержащим, то мне кажется, церковь в лице предстоятеля, в лице соборного разума всегда обращается ко всем уровням властей, чтобы не забывали о людях. Но церковь никогда не призывает к каким-то бунтам, восстаниям или революциям, прекрасно зная, что никогда такие поступки не приводили к тому, что голодные становились сытыми, а нагие одетыми. При этом я сейчас заостряю, я не уверен, вернее, даже уверен, что нагих не было и до 17-го года, и голодных, вот прямо вот в таком смысле, что ему есть не было, да, нечего, да, тоже, да, были такие катастрофы, как голод. Ну, мы прекрасно помним, что этот голод всегда вызывал массу отклика, благотворительности, и в том числе от царской семьи, и от людей, которые представляли разные слои общества. Что касается революции, нам известной, да, она привела, например, к такому страшному голоду в Поволжье, на юге России, на Украине. Это плоды того восстания, которое прикрывалось заботой о ближнем. При этом призывала другого ближнего своего убить, чтобы кто-то другой почему-то мог благодаря этому убийству зажить какой-то другой жизнью. Но в результате мы знаем, что никто не зажил какой-то другой жизнью, никто не получил никакой земли, никакие рабочие не получили заводов, а получили только гражданскую войну, а многие и крестьяне, и рабочие, и интеллигенция получили нары в бараках, в лагерях ГУЛАГа. Поэтому я призываю всех к здравой такой ретроспективе и не забывать уроков истории. И если все-таки мы чаем какого-то, может быть, участия церкви в жизни общества, даже, может быть, политического участия, то, хотя у нас сегодня тема о молитве, то как раз вот хороший пример, что был священник, который забыл о молитве, Георгий Гапон. Он забыл о том, что многое достигается молитвой, и решил устраивать рай на земле или Царствие Небесное не молитвой, а политическими действиями, что привело и страну нашу к такому порогу гибельному, ну и самого его привело тоже к гибели, не только духовной, но и телесной, когда его соратники казнили по своему усмотрению. Это страшные страницы нашей истории, но именно они, эти страницы истории, раскрылись потому, что люди отошли от молитвы. Вот хочу сказать такую вещь. Читал сейчас вот дневники Евгения Шварца, известного драматурга. Русское общество, ребенок описывает, то есть он глазами ребенка описывает русское общество. Он любил молиться ребенком, при этом его родители его отучали от молитвы. Давали ему пример неверия, безбожия. Когда шла русско-японская война, его родители интеллигенты, мать акушерка, отец врач, радовались поражением русской армии и ждали именно проигрыша в войне. Это была русская интеллигенция. При этом окружение вот именно этого ребенка, оно было интеллигентное. Даже ребенка представители русской интеллигенции втягивали в разврат. Вот такова картина. Когда нет молитвы, тогда занимают душу человека и общество в целом семь злейших бесов, которые разрушают и общество, и самого человека.
Очень коротко хотел бы, чтобы вы ответили еще на один последний в нашей передаче вопрос. Как научиться молитве, мы сейчас, в общем, наверное, можем уже понимать. Но еще одна, есть еще одна молитва. Молитва церкви о всех нас. Вот буквально в одну минуту, можно сказать?
Во-первых, если мы присутствуем на литургии, мы слышим, что церковь молится о всех нуждах. О плодороде земли, о хорошей погоде, обо всем. Церковь не исключает нашу жизнь из молитвы, нашу земную жизнь. Но и этого уже много. Ну, а что касается о нас, тоже мы слышим. И в первую очередь церковь молится о том, чтобы мы были все в союзе мира. Чтобы мы никого не осуждали, друг друга любили. И именно в этой любви и созидается рай, в том числе и на земле.
Мир всем.
Тишина и покой. Всем,
мир всем, тишина и покой.
Всем нашим сегодняшним телезрителям. Желаю мира, тишины, покоя, рая в душе, в первую очередь.
И еще один очень короткий, тоже такой короткий вопрос. Как мы можем научиться молитве, если мы не понимаем церковнославянского языка?
Ну, во-первых, очень много есть сегодня и молитвословов с толкованием, и с комментариями. Это не проблема, лишь бы был навык. Если вдруг мне надо выучить английский язык, это мне нужно кровно, я его учу. Если мне нужно, например, освоить какие-то там спортивные навыки, тоже я ставлю себе такую цель. Бывает так, что вот начинается пост, и ради Бога я не могу поститься. А когда мне говорит врач, что вам надо поститься, я вдруг почему-то имею силы на это. Поэтому то же самое и с молитвой. Если мне нужно общение с Богом, тогда, значит, я научусь молитве. Если же мне Бог не нужен, а только нужны блага земные от Него, то я никогда молитве не научусь. Если я понимаю, что если Бог присутствует во мне, и это радость, тогда я молитве научусь. Если я понимаю, что радость испытываю только от чего-то съеденного или взятого в руки, то, конечно же, молитва мне не нужна.
Спасибо большое, отец Александр. Благословите наших телезрителей.
Дорогие, всех благ, всем Божьего благословения, помощи всем Божьей, дорогие, и успехов духовных.
В нашей передаче был протоиерей Александр Рябков, клирик храма Дмитрия Солунского в Коломягах. Спасибо вам, дорогие наши телезрители, за то, что вы участвуете в жизни нашего телеканала «Союз». И не оставляйте нас без ваших молитв и без вашего милосердия. Спасибо и всего вам доброго. Оставайтесь с нами на Первом православном.